Глава 21. На следующий день я даже пришел с Даттом в его офис.
«Чем больше вы скрываетесь, тем чаще люди задумываются о том, что, черт возьми, происходит, и тем больше они будут обращать на вас внимание», — сказал он.
Его коллеги и так уже часто поглядывали на нас. Я кивнул в сторону двоих, которые раньше вяло пытались затеять со мной ссору. «У меня начинается паранойя», — сказал я.
«О нет, они действительно следят за вами. Вот, держите».
Он протянул мне мобильник Елии.
«Кажется, больше она вас на ужин не пригласит».
«Что она сказала?»
«А вы как думаете? Это же ее мобильник, блин! Она пришла в ярость. Я сказал, что он нам нужен, она меня послала. Я умолял, она сказала нет. Тогда я забрал его и свалил всю вину на вас».
«Мы сможем раздобыть форму для Иоланды. Возможно, так нам будет легче ее вывести». Мы склонились над его компьютером. Я смотрел, как он пользуется Windows. У него была более современная версия, чем у меня. Когда телефон Елии зазвонил в первый раз, мы замерли и переглянулись. На экране появился незнакомый номер. Все еще глядя Датту в глаза, я ответил на звонок.
«Ял? Ял?» Какая-то женщина говорила по-элитански. «Это Май, ты Ял?»
«Алло, на самом деле это не Елия».
«О, Кусим, привет», — сказала женщина, но ее голос дрогнул.
«Кто это?» Дат забрал у меня телефон.
«Алло, Май, привет, да, это мой друг. Нет, это ты точно подметила. Мне пришлось одолжить у Ял телефон на пару дней. Ты домой звонила?» «Ну ладно, счастливо».
Экран погас, и Дат протянул мобильник мне.
«Вот еще одна причина, почему расхлебывать это дерьмо должны именно вы. Сейчас вам 1000 раз позвонят, чтобы договориться насчет похода на косметические процедуры и обсудить новый фильм с Томом Хэнксом».
После второго или третьего такого звонка мы уже не вздрагивали. Однако их было немного, и именно эти темы нам обсуждать не пришлось. Я представил себе, как Елия звонит бесчисленному множеству подруг по рабочему телефону и гневно осуждает своего мужа и его друга за доставленные неудобства.
«Мы хотим надеть на нее форму?» — негромко спросил Дат.
«Вы же будете в форме, да? Прятаться у всех на виду — это лучший способ».
«Вам она тоже нужна?»
«Вы против?» — Дат покачал головой.
«Отчасти это облегчит задачу. Думаю, мое удостоверение сотрудника милиции поможет нам на нашей стороне».
Ладно. Милиция, не говоря уже о ее старших детективах, находилась в иерархии значительно выше улькомских пограничников. На Бишельском посту разговаривать буду я.
«С Аландой все в порядке?»
«С ней Айкам. Я не могу туда вернуться, ведь каждый раз, когда мы туда приходим, мы до сих пор понятия не имели о том, как и кто может следить за нами». Дат слишком суетился, и после того, как он в третий или четвертый раз набросился на одного из коллег за какую-то воображаемую провинность, я заставил его пойти обедать раньше обычного. Он умолк и стал сурово смотреть на каждого, кто проходил мимо. «Может, прекратите?» — спросил я.
«Как же я буду счастлив, когда вы уберетесь отсюда!»
Зазвонил телефон Елии, и я, не говоря ни слова, прижал его к уху. «Борло?» Я постучал по столу, привлекая внимание Датта, и указал на телефон. «Боуден, где вы?»
«Я в безопасности, Борлу», — ответил он по-бишельски.
«По вашему голосу не скажешь».
«Нет, конечно, я же в беде, верно? Ну вот вопрос, насколько велика опасность?»
Голос у него был очень напряженный. «Я могу вас вытащить». «Но так ли это?» Датт преувеличенно пожал плечами. «Что за дела?» «Есть способы», — продолжил я. «Где вы сейчас?» Боуден издал что-то похожее на смех.
«Ну да. Я просто скажу вам, где я нахожусь».
«А что вы предлагаете? Всю жизнь прятаться невозможно. Выберитесь из Улькомы, и тогда я смогу что-то сделать. Бишель — это моя территория».
«Вы даже не знаете, что происходит».
«У вас только один шанс».
«Помочь мне, как помогли Иоланде?»
«Она не дура. Она разрешила мне помочь ей».
«Что? Вы ее нашли? Что?»
«Я сказал ей то же, что и вам. Здесь я никому помочь не могу. Возможно, мне что-то удастся сделать в Бишеле. Не знаю, что здесь происходит и кто вас преследует». Он попытался что-то сказать, но я ему не дал. «Там у меня есть контакты. А здесь я ничего не могу сделать. Где вы?»
«Нигде. Неважно, я... А где вы? Я не хочу.
Пока что вы отлично спрятались, но это ненадолго».
«Нет, нет, я найду вас. Вы переходите сейчас?»
Я невольно оглянулся по сторонам и заговорил тише. «Скоро».
«Когда?»
«Скоро. Я сообщу вам, когда буду знать. Как мне с вами связаться? Никак, Борлу. Я сам выйду на связь. Держите этот телефон при себе.
А если не дозвонитесь?
Тогда я просто буду звонить через каждые 2 часа. Боюсь, что мне придется часто вас беспокоить.
Он отключился. Я уставился на телефон Ильи, а потом посмотрел на дату.
«Вы хоть представляете, как я ненавижу ситуации, когда не знаю, где можно искать, а где нет?» — прошептал Дат. «Когда я не знаю, кому верить?» — он зашуршал бумагами. «Когда я не знаю, что и кому я должен говорить?»
«Знаю».
«Что происходит? Он тоже хочет выбраться?»
«Да. Он напуган, он не доверяет нам».
«И я его не виню».
«Я тоже».
«Для него у меня бумаг нет», — сказал Дат.
Я посмотрел ему прямо в глаза и стал ждать.
«Клянусь светом, Борлу, вы...» — яростно зашептал он. «Твою мать! Ладно, ладно. Я что-нибудь придумаю».
«Скажите мне, что делать», — сказал я, не отрывая от него глаз. «Кому звонить, где срезать углы, и тогда во всем вините меня, Дат, пожалуйста. Но принесите форму, на тот случай, если он явится». Я стал смотреть на то, как он мучается сомнениями, бедняга. В тот вечер, после 7 вечеров, мне позвонила Корви.
«Все готово», — сказала она. «Бумаги в порядке».
«Корви, я в долгу перед тобой».
«Босс, думаете, я этого не понимаю? Там будете вы, ваш человек Дат и его коллега. Я буду ждать».
«Возьми с собой удостоверение и будь готова поддержать меня в разговоре со службой иммиграции. Кто еще в курсе?»
«Никто. Похоже, я снова стану вашим водителем. Когда?»
«Вот вопрос. Как лучше всего исчезнуть? Должен быть какой-то график на эту тему, какая-то тщательно рассчитанная кривая. Является объект менее заметным, если вокруг нет других таких же, или когда он один из многих? Не слишком поздно, не в 2 часа ночи.
Рады это слышать.
В такое время, кроме нас, там никого не будет. Но и не посреди дня. Тогда слишком велик риск, что кто-то нас узнает. Значит, после заката. Завтра. «В 8 вечера», — сказал я. Сейчас была зима и темнело рано. Толпы еще не рассеются, но будут окрашены в сонные, приглушенные вечерние цвета. Нас легко будет не заметить. Мы занимались не только хитростями, но и выполняли порученные нам задачи. Писали отчеты о ходе дела, связывались с родственниками. С помощью моих советов Дат тщательно составил письмо, в котором вежливо и с сожалением не сообщал решительно ничего мистеру и миссис Джири, главный посредник которых теперь был в милиции Улькомы. Это было неприятное ощущение власти, присутствовать словно призрак в этом сообщении, знать их, видеть их за этим письмом, которое разделяло нас, словно зеркальное стекло, чтобы они не могли увидеть меня, одного из авторов». Я назвал дату места, адреса у меня не было, и мне пришлось описывать его топографию, которую он узнал. Участок парка рядом с домом, где пряталась Иоланда. Там он должен был встретить меня вечером следующего дня. Если кто-то спросит, скажите, что я работаю из гостиницы, заполняю безумное количество бумаг, которые от меня требуют в Бишеле.
«Мы больше ни о чем и не говорим, Тиат».
Дат не мог усидеть на месте, так он был взволнован. Подозрительность сводила его с ума. Он не знал, куда ему смотреть.
«Даже если я свалю вину на вас, мне теперь до самой пенсии только беседы в школах проводить».
Мы оба предполагали, что Боуден уже не выйдет на связь. Однако в 1 ночи он снова позвонил на мобильник бедной Елии. Я был уверен, что это Боуден, хотя он и ничего не сказал. Утром около 7 он позвонил еще раз. «У вас скверный голос, доктор».
«Что происходит?»
«Что вы хотите сделать?»
«Вы уезжаете? Иоланда с вами? Она уедет?»
«Доктор, у вас 1 шанс!» Я нацарапал время в блокноте. «Если не хотите, чтобы я прибыл за вами, но хотите выбраться, будьте у главных транспортных ворот Коппола Холла в 7 вечера». Я разорвал связь и попытался делать пометки, чертить планы на бумаге, но не мог. Боуден не перезвонил. Во время раннего завтрака я держал телефон в руке или клал на стол рядом с собой. Выезд из гостиницы я не оформил. Не нужно извещать всех о своих перемещениях. Просмотрел личные вещи, поискал то, что не мог оставить, и ничего не нашел. Я взял с собой запрещенный экземпляр между городом и городом. И все. На то, чтобы добраться до убежища Иоланды и Айкома, я потратил почти целый день. Мой последний день в Улькоме. Пересаживаясь из одного такси в другое, я ездил в разные концы города.
«Надолго приехали?» — спросил меня последний водитель. «На пару недель». «Вам здесь понравится?» — сказал он с энтузиазмом новичка. Он был курд. «Покажете мне свои любимые места в городе? Проблем здесь не бывает? Говорят, тут не все любят иностранцев». Он пренебрежительно фыркнул.
«Идиоты есть везде, но это лучший город в мире».
«Сколько вы уже здесь?»
4 года с лишним. 1 год в лагере».
«В лагере беженцев?»
«Да, в лагере. И еще 3 года готовился к получению гражданства. Говорил, на элитанском учил. Ну, вы понимаете, не видеть другое место, чтобы не проламываться».
«Вы никогда не думали о том, чтобы поехать в Бишель?» Он снова фыркнул.
«А что там в Бишеле? Улькома — лучший город в мире».
Он провез меня мимо орхидариума и стадиона Джингисхан, туристическим маршрутом, по которому он, очевидно, уже ездил. А когда я предложил ему выбрать то, что нравится лично ему, он начал показывать мне городские сады, где рядом с улькомцами курды, пакистанцы, сомалийцы и сьерра-леонцы, прошедшие суровый отбор, играли в шахматы, глядя друг на друга с вежливой неуверенностью. На перекрестке каналов он, тщательно стараясь не сказать что-нибудь однозначно противозаконное, показал туда, где друг друга огибали корабли, яхты из Улькома, несколько перевозящих грузы транспортов из Бишеля.
«Видите?» —
спросил он. На противоположной стороне ближайшего шлюза на нас смотрел какой-то человек, наполовину закрытый людьми и невысокими деревьями. Я встретился с ним взглядом. На секунду засомневался, но потом решил, что он в Улькоме, так что это не пролом, и смотрел на него, пока он не отвернулся. Я попытался выяснить, куда он пошел, но он исчез. Выбирая достопримечательности, которые предлагал мне водитель, я стремился к тому, чтобы маршрут пересекал город из конца в конец. Он был в восторге от того, что ему попался такой пассажир. Время от времени я посматривал в зеркала заднего вида. Если за нами и был хвост, то следили очень опытные и осторожные шпионы. После 3 часов поездки я заплатил ему немыслимую сумму денег — в гораздо более твердой валюте, чем заплатили мне, и приказал высадить меня в переулке рядом с магазинами, торгующими пиратским софтом и секонд-хендом, в одном квартале от жилого комплекса, в котором прятались и Аланда, и Айком. На минуту мне показалось, что они забили навстречу и закрыл глаза. Но я все-таки встал рядом с дверью и зашептал: «Это я! Это Борлу! Это я!» Наконец дверь открылась, и Айком меня впустил. «Приготовьтесь», — сказал я и Аланде. Сейчас она была еще больше похожа на испуганное грязное животное, чем в прошлый раз. «Возьмите свои документы. Соглашайтесь со всем, что я или мои коллеги будем говорить на границе. И подготовьте вашего любовничка к мысли о том, что он с нами не едет. Потому что драматические сцены в Копла-Холле нам не нужны. Мы вывозим вас за границу». Поначалу мне показалось, что Айком все равно поступит по-своему. Но она заставила его остаться в квартире. Я не верил в то, что он не станет привлекать к себе внимание. Он снова и снова требовал объяснить ему, почему он не едет. Она показала, что его номер телефона у нее, и поклялась позвонить ему из Бишеля и из Канады. После нескольких таких заверений он, наконец, смирился и, словно брошенный зверек, стал смотреть на то, как мы закрываем перед ним дверь. Мы прошли мимо горящих фонарей к углу тенистого парка, где в полицейской машине без маркировки нас ждал Дат.
«Иоланда!» — он кивнул ей с водительского сиденья. «Заноза в заднице!»
— так он поприветствовал меня. Мы поехали.
«Какого хрена? Кого именно вы разозлили, мисс Родригес? Из-за вас я просрал свою жизнь и вынужден работать с этим психованным иностранцем. Там сзади лежит одежда. Я, конечно, уже без работы».
Вполне возможно, что он не преувеличивал. Иоланда уставилась на него. Он бросил взгляд в зеркало и рявкнул.
«Да блин! Вы думаете, что я подсматриваю?»
Тогда она скользнула вниз по заднему сиденью и начала вылезать из своей одежды, заменяя ее на милицейскую форму, которую ей привез он. Форму, которая почти была ей впору.
«Мисс Родригес, делайте, что я скажу, и от меня не отходите. Там есть красивые наряды для нашего другого потенциального гостя. А это для вас, Борлу. Возможно, это отчасти избавит нас от дерьма».
Я развернул куртку со складывающейся милицейской эмблемой.
«Жаль, что на них нет знаков отличий. Я бы понизил вас в звании, блин».
Дат не вилял из стороны в сторону и не допускал той ошибки, которую совершают те, у кого совесть нечиста. не ехал медленнее и осторожнее, чем машины вокруг нас. Он выбирал главные улицы и то включал, то выключал фары. Так улькомцы указывают на ошибки другим водителям. Короткие яростные сообщения, своего рода агрессивная азбука Морзе. «Щелк-щелк, ты меня подрезал. Щелк-щелк-щелк, давай уже, решайся». «Он снова звонил», — тихо сказал я Дату. «Возможно, он будет там. И в этом случае...»
«Давайте, заноза в заднице, повторите это еще раз. И в этом случае он переходит границу, так?»
«Он должен отсюда выбраться. У вас есть еще один комплект документов?» Дат выругался и ударил по рулевому колесу.
«Как я жалею, что не нашел способ отказаться не лезть в это дерьмо! Надеюсь, он не придет. Надеюсь, Арсений действительно до него доберется!»
Иоланда уставилась на него.
«Я прощупаю того, кто будет на посту. Будьте готовы к тому, что придется раскошелиться. В крайнем случае, я отдам ему свои документы».
Коппола-холл над крышами домов, за газовыми комнатами и кабелями телефонных станций мы увидели задолго до того, как прибыли в него. Сначала мы проехали, стараясь не видеть как можно больше, мимо задней части здания, обращенной к улькоме, мимо входа в Бишель, мимо очередей бишельцев и возвращающихся улькомцев, которые втягивало в себя терпеливое подземелье. Мигали огни бишельской полицейской машины. Мы были обязаны их не видеть, но мы, тем не менее, невольно понимали, что скоро уже окажемся на той стороне. Наша машина обогнула огромное здание по пути к его входу на авеню Ульмайдин напротив храма неизбежного света, где медленно двигалась очередь из тех, кто направлялся в Бишель. Там Дат припарковался небрежно, с милицейским нахальством, не перпендикулярно тротуару. Мы выбрались из машины и двинулись сквозь толпы прогуливающихся людей к огромному внешнему двору и границам Коппола-холла. Милиционеры-охранники у здания ни о чем нас не спросили и даже не заговорили с нами, когда мы протискивались через очереди и шли по дороге мимо стоящих автомобилей. Они лишь провели нас через служебный вход на территорию самого Коппола-холла, который ждал, чтобы поглотить нас. Я шагал позади Иоланды, которой было неуютно в ее маскарадном костюме, и смотрел по сторонам, ни на чем не задерживая взгляд. Поверх голов мелких торговцев, охранников, туристов, бродяг и милиционеров. Из многочисленных входов мы выбрали самый простой, открытый и широкий — под старой кирпичной аркой с чистыми линиями обзора сквозь зияющее промежуточное пространство. Огромный зал по обе стороны от контрольно-пропускного пункта заполнили толпы. Было заметно, что людей, стремившихся попасть из Бишеля в Улькому, гораздо больше. На этой выгодной позиции мы впервые за долгое время не должны были не видеть соседний город. Мы могли смотреть на дорогу, которая связывала с ним Улькому, на узкую полоску ничейной земли и границу, за которой начинался Бишель. Прямо впереди нас ждали голубые огни. Бишельский синяк, едва видимый за опущенными воротами между двумя государствами. Именно его мигалки мы развидели несколько минут назад. Пока мы проходили по периферии Коппола-холла, я заметил в его противоположной части на приподнятой платформе рядом с бишельскими охранниками женщину в полицейской форме.
«Корви!» Я не знал, что произнес ее имя вслух, пока Дат не сказал мне. «Это она?»
Я уже собирался ответить, что до нее слишком далеко, чтобы ее разглядеть, как вдруг он сказал.
«Погодите секунду!»
Он посмотрел в ту сторону, откуда мы пришли. Мы стояли чуть в стороне от большинства тех, кто направлялся в Бишель, между очередями путешественников, на тонкой границе мостовой, по которой медленно ехали машины. Дат был прав. Один из мужчин позади нас почему-то вызывал тревогу. От холода он кутался в тусклый улькомский плащ и внешне ничем не выделялся, однако он ковылял к нам против направления движения других пешеходов. Я заметил позади него недовольные лица. Он расталкивал людей, пробираясь к нам. Иоланда увидела, куда мы смотрим, и негромко заскулила.
«Идемте», — сказал Дат,
и, приобняв ее, прибавил шаг и направился ко входу в тоннель. Человек позади нас попытался, насколько позволяли окружающие, тоже увеличить скорость и догнать нас. Поэтому я резко развернулся и пошел к нему.
«Переправьте ее через границу», — бросил я Дату, не оборачиваясь. «Иоланда, идите вон к той женщине-полицейскому». Я ускорился.
«Идите же!»
«Стойте!» — сказала мне Иоланда, но Дат запротестовал.
Я сосредоточил свое внимание на приближающемся человеке. Он заметил, что я иду ему навстречу, и полез в карман пиджака. Я потянулся к поясу, но вспомнил: в этом городе у меня нет оружия. Человек отступил на пару шагов, вскинул руки вверх и размотал свой шарф, выкрикивая мое имя. Это был Боуден. Он что-то вытащил. Пистолет. Он держал оружие кончиками пальцев, словно у него аллергия на пистолеты. Я бросился на него и услышал, как у меня за спиной кто-то резко охнул. У меня за спиной раздались вопли. Дат звал меня. Боуден посмотрел мне через плечо. Я обернулся. Дат, обхватив себя руками, сидел на корточках между машинами в нескольких метрах от меня и издавал оглушительный рев. Водители испуганно вжались в свои сиденья. Их вопли доносились до очередей путешественников в Бишеле и Улькоме. Дат склонился над Иоландой. Она лежала так, словно ее кто-то бросил. Я не мог четко ее разглядеть, но лицо у нее было в крови. Дат сжал рукой свое плечо.
«В меня попали!» — крикнул он. «Иоланда! Клянусь светом, она ранена!»
В дальней части зала поднялся шум. Бросив взгляд поверх неторопливо движущихся машин, я заметил, что в самом дальнем конце огромного зала, в Бишеле, началась паника. Люди бросились в рассыпную от человека, который на что-то опирался, нет. Держал обеими руками. Целился из винтовки.